Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И мы продолжаем говорить о столетии Великой Российской революции. Мы никак не могли пройти мимо выставки, которая проходит сейчас в Центральном государственном музее политической истории или бывшем музее революции, а еще раньше это был английский клуб. И называется которая «Три цвета правды о столетии гражданской войны в России». И у нас в гостях ее куратор и эксперт, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Василий Жанович Цветков. Здравствуйте, Василий Жанович. Василий Жанович, вот я успела посетить эту выставку, и, конечно, первое, что мне бросилось в глаза и что меня удивило, это то, что раньше было два цвета, красный и белый, и всегда мы, ну, как бы пытались изучать тему красных и белых и их борьбу. А тут появился новый цвет, зеленый. Вот расскажите, пожалуйста, откуда он возник и когда?
Вообще-то, вот на самом деле, он возник не сейчас, а это действительно еще со времен гражданской войны идет вот такая своеобразная колористика цветов. И ведь если вот посмотреть по историческим источникам, красные действительно себя называли красными. А вот белые, например, тоже себя белыми редко называли. Как ни странно покажется, да. Белые чаще говорили, что они русские. То есть русская армия, да, российская власть, российское государство. А какие белые? Ну, это вот в стихах, это в поэзии вот проявлялось. Потом уже за границей, да, в эмиграции, там, когда Иван Александрович Ильин написал замечательную работу о белых, о белом движении, это уже стало таким самоназванием. А вот зеленые тоже, интересно, не было как такового движения, а был, наверное, такой конгломерат недовольных в основном крестьян, крестьянское население. А чем недовольных? Ну, чем мог быть недовольны крестьяне в основном?
Например?
На тот момент, вот, как ни странно покажется, вообще властью, любой властью. Неважно, даже красный, белый, еще какой-то национальной властью. И вот эта мечта о некоем совершенно своем особенном крестьянском мире, о своем крестьянском порядке, о своем мироустройстве. Вот это, кстати, очень глубинная такая почвенная идея, которая, наверное, больше не на каких-то там теориях или юридических формулах строилась, а вот на таком ощущении воли, борьбы за эту волю, вот этого вот, может быть, будущего какого-то крестьянского царства, народного крестьянского мужицкого царя, ну, если вот вспомним тут того же самого Емельяна Пугачева, да, вот это вот какая-то низовая такая правда, она действительно была, имела место быть. Но и она выражалась очень интересно, конечно, и в повстанческом движении, и в движении анархистов от Нестора Махно. Некоторые считают, что действительно это зеленое движение очень сложно выделить. И, собственно, мы его закономерно вот на выставке поставили как бы посередине. То есть красные с одной стороны, белые с другой стороны, зеленые между ними. Вот этот зеленый цвет. И исторически это тоже вполне объективно, потому что очень часто зеленые отряды вот этих крестьян-повстанцев, они присоединялись то к той, то к другой стороне. И у белых бывали полки, сформированные из восставших крестьян, и у красных тоже, естественно, когда там красные партизаны переходили уже потом на сторону Красной Армии. То есть вот это все было. Но, тем не менее, вот сохранялось вот это стремление найти что-то такое свое, особенное. И поэтому там представлены как раз документы, которые относятся к Западно-Сибирскому восстанию, к Махно движению, к Антоновщине. Ну, а почему зеленый? Это тоже, в общем, достаточно интересный факт. Дело в том, что зеленый цвет леса. Вот, а где они, повстанцы эти, скрываются? В лесах. В зеленых лесах. Да? Это что такое свободное, может быть, напоминает Робин Гуда, у которого были зеленые плащи тоже, у его стрелков знаменитых. Вот. А другой момент еще интересный, но не доказанный, к сожалению, до сих пор, что якобы был некий атаман зеленый, вот у него фамилия такая была. Да. Может быть, кличка это была, может быть, прозвище какое-то такое. Но вот он тоже руководил повстанческими отрядами якобы. И вот потом от этого атамана, наверное, легендарного, скорее все-таки, чем реального, пошло вот это название. Но опять же, здесь, я думаю, дело не в названии, а дело в сути. Дело в попытке вот найти эту самую третью линию, срединную линию между противостоящими сторонами. Это, кстати, в советской историографии потом очень последовательно проводилось, что вот этими крестьянами руководили исключительно меньшевики и эсеры. Да. То есть вот эти вот две партии страшные, вообще ужасные, которых там запретили в 22-м году, все, они во всем виноваты, они вот предали социализм. социализм, предали социал-демократию, пошли опять в контрреволюцию и с этими крестьянами, значит, начали сотрудничать, бороться против советской власти. На деле же и в то время он тоже этот термин употреблялся. Более того, есть, например, интересные свидетельства, что вот в Крыму партизаны, крымские партизаны, которые не были ни за тех, ни за других, они носили зеленые нашивки. Есть интересные свидетельства, что вот те же самые зеленые повязки были у них. Да? То есть вот какой-то смысл в этом элементе был. Хотя вот, с другой стороны, антоновцы, знаменитое вот, антоновское восстание, они не носили погон, Тамбовская губерния, знаменитая, да, антоновщина, антоновское восстание. Вот, они не носили погон, но у них были красные нашивки, нашивки красного цвета. Так. Потому что это все-таки крестьянская армия, вот, трудовая крестьянская армия. Вот, и какой-то вот все-таки элемент красного цвета здесь тоже присутствовал.
Василий Жанович, а вот скажите, вот в принципе концепция выставки, она как родилась?
Концепция родилась, на мой взгляд, очень точно, потому что традиционное у нас представление такое сложилось о гражданской войне, что это вот какой-то обязательно должен быть победитель. Вот должен быть победитель красный, значит, раз они победили, значит, они были правы. Да. И все, и никаких других прав, никаких других вообще там программ, идей ни у кого не существует. А если не существует, то это что-то даже такое, что изучать-то не надо. А надо изучать только вот, собственно, программу советской власти. А организаторы выставки, как раз вот наш министр культуры, очень четко на открытии выставки сказал, что было три правды. И вот эта концепция, это лейтмотив, я считаю, он показывает нам не преодоление вот врагов каких-то, не борьбу вот с этими врагами, которые без конца мешают жить нормально, это будет у нас как раз вот концепция классовой борьбы, а это наличие вот своего рода такого трехгранного, может быть, кристалла нашей России. И каждая грань вот этого кристалла – это правда, своя правда. Да? А в целом это все составляет действительно единое русское целое, единое наше пространство. Ведь что есть гражданская война? Гражданская война – есть раскол общества. Вот было единое общество, раскололось, развалилось, разделилось. А можно ли все-таки какие-то грани, может быть, найти, соединить его? Не противопоставление, а попытка найти что-то общее, попытка найти какой-то, вот, может быть, общий какой-то путь понимания гражданской войны. Поэтому и ушли от акцента врагов, ушли от акцента террора. Тоже напрашивался вот такой вариант, давайте мы будем трупы, значит, там фотографии разных, и красные вот трупы, белые трупы. Но это понятно, это, опять же, война против кого-то. Это война не за ценности какие-то,
Но, Василий Жанович, ведь врагов. Ведь противостояние было, насколько я понимаю, все-таки очень жестким.
Конечно.
Или вот так, в общем, сегодня уже с позиции 2018 года, так немножечко размыв вот эту вот остроту, может быть, вот я хочу просто понять и для себя, и для наших телезрителей, насколько, в общем-то, ну, изменилась концепция, изменился подход к оценке гражданской войны.
Я думаю, что вот это как раз очень перспективный подход, который совершенно справедливо делает вот как бы линию, опять же, вот как заявил наш министр культуры Владимир Ростиславович Мединский на открытии этой выставки. Он четко сказал, что в гражданской войне нет победителей. И это совершенно справедливо. Опять же, мы даже формально, видя победу красных, мы не можем сожалеть о том, что страна оказалась, по сути, лишенной очень многих выдающихся представителей своей интеллигенции. Опять же, прошли вот через эти трупы, через этот террор. А потом, что дальше происходило уже в 20-е, в 30-е годы. Опять же, постоянный поиск врагов, постоянный поиск, вот, где эти еще недобитые контрреволюционеры и так далее. А это уйти от понимание против и прийти к пониманию за. Вот за какие-то ценности. Какие-то ценности, которые, может быть, и сейчас остаются актуальными. Особенно вот если мы посмотрим, допустим, на ценности православной веры. Ведь не секрет, что во время гражданской войны православная церковь оказалась, по сути, тоже заложницей между двух вот этих вот фронтов, между двух огней. Надо было молиться за тех и за других, но как это делать? Как делать, если власть, которая позицирует себя как безбожная власть, абсолютно непримиримо относится к православию, к духовности и вот как за них молиться. И очень символично, что в начале выставки как раз открывается здесь икона святителя Николая Мерликийского, Николая Чудотворца. Угу. Это очень важный и интересный образ.
И вот, дело, кстати, в том, почему именно с этого образа открывается?
Да, дело в том, что это вот своего рода тоже образ гражданской войны, потому что вот есть свидетельство, на мой взгляд, достаточно достоверное, что святейший патриарх Тихон приказал сфотографировать надвратный образ с Никольской башни Московского Кремля. Там вот тот самый вот Никола с мечом, который вот сейчас восстановлен полностью. И вот эту фотографию небольшую сделать как в виде такого благословения адмиралу Колчаку. Но ведь что была это за икона? То есть в каком она состоянии находилась? Она находилась в расстрелянном состоянии. То есть в нее стреляли, она была избита осколками.
Это правда, вот в 17-м году.
В 17-м году во время штурма Кремля как раз это происходило. С Никольской улицы шел обстрел. И тем не менее, вот на это многие обращали внимание, вот все эти осколки, все эти пули, они не коснулись лика. Они как венчик такой своеобразный образовали даже, вот. Был сбит практически полностью вот храм, который держал святитель Николай. Но меч остался. Меч остался, тоже символично. И еще был очень интересный случай, вот тоже реально, несколько свидетельств по этому поводу существует, что когда большевики приказали завесить этот образ красной материи, там как раз накануне пролетарского праздника, и вдруг через несколько дней, совершенно непонятно почему, без ветра, без всяких каких-то усилий, эта красная материя стала разрываться и спала. То есть и люди, москвичи это увидели. То есть вот опять же возник вот этот освобожденный от красной материи образ святителя Николая.
То есть это прям
разбитый, расстрелянный, да, есть свидетельство об этом. И святейший патриарх Тихон приказал вот это все отметить, зафиксировать. И вот послал, но он, правда, тайное, именно тайное благословение Колчаку, естественно, потому что сделать это открыто было невозможно. А вот сам именно Николай Мерликийский, он же почитается всеми православными людьми. Все почитали Николу, защитника, заступника русской земли. Почитали его крестьяне, конечно, молились ему, вот, те, кто потом могли оказаться в рядах зеленых. Он был небесный покровитель сибирского казачьего войска, которое поддержало Колчака. Но, собственно, и сам Колчак, как моряк, он покровитель, помощник моряков. Естественно, здесь тоже вот совпадение этих линий, все это было достаточно символично. И поэтому, наверное, вот эта икона, она действительно олицетворяет собой своего рода гражданскую войну. А еще одна икона там есть, расстрелянная, вот буквально, на самом деле, настоящая расстрелянная икона.
Покрова
Пресвятой Богородицы, вот с этими отверстиями.
Да,
это
вот
тоже одно свидетельство.
А откуда эта икона, вот интересно.
Ну вот считается, что это как раз один из тех примеров, когда в храмы вот входили безбожники и, помимо прочего, как раз еще открывали огонь по иконам. Но что толку вот от этих вот обычных земных пулей, земных патронов? Ведь все равно веру-то не уничтожишь, веру не расстреляешь. Это невозможно сделать.
Василий Жанович, вот очень такой вот, на самом деле, вопрос вопросов, который, наверное, многих беспокоит, кто интересуется русской историей. Вот вообще говоря, вот этот миф, который сложился о красном терроре и о белом терроре, насколько он имеет место быть? Насколько, в общем-то, существовало и то, и другое? Или все-таки сегодня мы новую какую-то даем оценку этому, новый взгляд?
Существовало, конечно, ни в коем случае нельзя это отрицать и забывать. Разница могла быть вот чисто формальная, юридическая. Допустим, красный террор, он провозглашался декретом, то есть именно как словосочетание «красный террор». Но это даже и до декрета было, потому что если Ленина почитать, он очень часто даже сожалеет о том, что вот враги ушли на свободу, что вот надо было их там расстрелять. Того же генерала Краснова, да, отпустили его в свое время, а он вон там атаманом стал. И вот террор, он как бы понимался как составная часть гражданской войны. Но у белых не было декрета о белом терроре, то есть они не провозглашали его формально. Но у них была репрессивная политика, репрессии были, безусловно. Репрессивная политика опиралась на законодательство периода Столыпинской, как раз вот этой борьбы с революцией 5-7 годов. Чрезвычайное законодательство, это военно-полевые суды, это расстрел буквально вот в течение там нескольких часов. Поэтому это тоже можно назвать в принципе белым террором, хотя название условное.
То есть есть одни действовали в рамках своего законодательства, да. А другие действовали в рамках своего.
И это страшно, потому что законодательство-то начинается тоже война законов. Тут ведь не поймешь, кто прав, кто не прав. Чья власть права, чья не права. Вот мы сейчас обсуждаем там вот колчаковский террор в Сибири, например. Да, идут там споры. Достоин Колчак или не достоин памятника? Ленин достоин или не достоин памятника? Это две существующие параллельно системы права. И с той стороны, и с другой стороны, это как бы обоюдно противостоящие друг другу вот эти вот системы. Поэтому, естественно, террор. Но я еще одну, в общем-то, хочу здесь деталь отметить, что очень часто этот террор не носил даже идейного характера, как ни странно покажется. Это могло быть простое бытовое сведение счетов. На уровне того, что там, я не знаю, те же самые казаки иногородние на Дону. Вот у них были конфликты еще до революции, еще до 17-го года, там из-за земли они спорили. Потом это все перерастает вот уже в такое вот противостояние. Или в Сибири, казалось бы, там нет крепостного права, там нет дефицита земли. А вот тоже были случаи, когда, допустим, казаки, наводя порядок, там конфисковывают... Там какой-нибудь самогонный аппарат. Или там выпороли кого-нибудь нагайками. Какого-нибудь там крестьянина. Потом, значит, этот крестьянин, чтобы отомстить, пробрался в казачью станицу и там кого-нибудь зарезал. И вот уже дальше пошло-поехало. И потом уже появляется карательный отряд вот в эту деревню. А потом появляются красные партизаны, которые нападают на эту казачью станицу. И так далее, и так далее. И вот здесь вот обоюдное. И там уже может быть противостояние на десятки. Об этом, кстати, святейший патриарх Тихон очень хорошо сказал в послании, оно, к сожалению, не так часто цитируется, вот больше как раз анафема большевикам, так называемая, анафема советской власти, известно. А вот у него же есть еще послание, очень такое характерное, на мой взгляд, это лето 19-го года, где он говорит о том, что вот меч, который несет с собой, там, ну, условно говоря, добровольческая армия, да, хотя он этого не называет в своем послании, но можно понять. Он не должен быть мечом мести, он не должен быть мечом отмщения. Вот, нужно как раз исключить вот эту месть. Нужно милосердие к побежденному врагу. Даже если белые победят, они должны, как считает святейший патриарх, проявить вот это вот сострадание, потому что это тоже русские люди. Красные там попали вот как бы в другую власть, да, в другой системе они оказались. Но это не означает того, что их там всех надо уничтожать поголовно. Вот. Но, к сожалению, это реалии гражданской войны, опять же. То есть, это вот борьба, противостояние непримиримое. И кто там начал первый, кто там кого первый там обидел, кто кого выпорол, кто кого там зарезал. Это мы сейчас даже и не узнаем. А вот, допустим, мы видим факт, что вот там белые пришли и там могли действительно расстрелять там несколько десятков крестьян. И это могло иметь место. Но они же не просто так, допустим, в эту деревню вошли. Значит, мог быть какой-то конфликт. Или, опять же, допустим, красные приходят на какую-нибудь станицу, казачью, вырезают мужское население. За что? За то, что эта станица могла там быть в свое время центром восстания антибольшевистского. То есть вот это вот тоже нельзя не учитывать ни в коем случае.
Василий Жанович, вот мы сейчас с вами уже как бы вошли в вязь этой выставки, да, и вошли в вязь этой темы. А хочется немножечко вернуться назад и уточнить, вот какой сделать акцент. Вот по вашему мнению, когда началась гражданская война, с какого исторического момента, и когда начался красный террор? Ну и белый террор, соответственно.
Ну, есть точка зрения такая распространенная уже сейчас достаточно, что гражданская война все-таки начинается не в 17-м году, а позже, то есть в 18-м году. Как раз так вот и чехословацкий мятеж, и интервенция здесь вот этому содействовали. Это, безусловно, имело место. Ни в коем случае тоже это отрицать, это и забывать это нельзя. Но я все-таки придерживаюсь такой классической хронологии, когда мы видим, что существует некое разделение страны на две власти. Вот одна власть советская, другая власть там на Дону, допустим, атаман Калидин, который заявил о том, что он не признает советскую власть и готов предоставить там Новочеркасске место временному правительству, если оно сюда на Дон приедет. То есть вот там примерно такая была декларация. Атаман Дутов не признал. Но практически все казачьи войска не признали то, что произошло в Петрограде. Мы видим кровавую неделю в Москве, мы видим ледяной поход добровольческой армии, мы видим там поход Дроздовского, восстание казаков на Нижнем Дону. Это все до чехов, это все до чехословацкого восстания. Это еще вот, конец 17-го, начало 18-го года.
А напомните, чешское восстание?
А чехи у нас это май-июнь. Май-июнь 18-го года. Они, причем, вот иногда их там хотят показать, что это такие заведомые контрреволюционеры. Отнюдь нет. главная их была забота. Это скорее вот уехать вообще из России, вернуться в свою Чехословакию, там через Западный фронт, собственно, для этого они направлялись во Владивосток. Вот. Ну и потом уже вот их начинают использовать. Та же самая Антанта их начинает использовать против уже там советской власти, поскольку для них советская власть – это союзник немцев. А ведь заключили Брестский мир. Ну вот, получается, восстановление Восточного фронта. Вот такая логика была. Но как только Первая мировая война заканчивается, чехов уже на фронте не найдешь. Они в тыл уже. Все. Уже нет у них мотивации для того, чтобы сражаться за что? За, ну, против там большевиков-союзников немцев. Но ведь война с немцами кончилась. Все. Ноябрь 18 года чехи уходят в тыл. Более того, они потом против Колчака даже поднимают восстание. И выдают его, в конце концов, как известно, политцентру в 20-м году.
Но у чехов тогда еще не было своего государства, насколько я понимаю. Они же были в составе Австро-Венгрии. И вот куда им было возвращаться?
С чехами вообще очень интересное положение дел. Дело в том, что вот как началась война Первая мировая, даже представители Австро-Венгрии, они, в общем-то, заявляли, что все-таки, наверное, будет триединая империя. То есть она Австро-Венгрия, а потом она, может быть, будет Австро-Венгрославия. Но это уже как бы задним числом. Война-то идет, война началась, война в том числе из-за и понятно даже, главная причина – это нападение Австро-Венгрии на Сербию. Агрессия против сербов. А Николай II и великий князь Николай Николаевич, они заявляют как раз о защите интересов славянства, и начинается формирование, откуда вот как раз чешский корпус-то и пошел, начинается формирование в составе русской армии чехословацкой добровольческой дружины из граждан России, чехов. Чешского происхождения.
А, вот как.
Да, и с тем расчетом, чтобы потом вот уже это будет, когда разгромлена будет Австро-Венгрия, а в этом никто не сомневался, естественно, в 2014 году, конечно, все считали, что очень скоро мы войдем в Берлин, была такая эйфория, вот, и, конечно, будет независимое уже чехословацкое государство, будет, может быть, восстановлена вот эта вот чешская там династия, Моравская династия, но она будет в орбите влияния России, в орбите влияния вот славянского мира, который был как раз, виделся, что и не только там будет Чехия, Словакия, но будет обязательно Польша, будет обязательно Сербия. Ну, Болгария вот оказалась там потом в числе вот таких вот стран, которые выступили против. Но
да,
когда начиналась война, была вот как раз такая славянская, панславистская идея. Вот. А уже когда гражданская война пошла, конечно, все. Они уже даже не подданные России, они подданные французского генштаба. Вот буквально такая там формальная была составляющая у французов.
Ну вот и возвращаясь к нашему как бы вопросу, откуда мы стали вот, уточнять вот этот момент. Все-таки, получается, начало гражданской войны можно считать вот именно с Брестского мира, получается?
Нет, все-таки, я опять же, вот если возвращусь даже к советской хронологии, вот, любую советскую энциклопедию, если взять, и там статья «Гражданская война». Причем, что интересно, в сталинской энциклопедии, вот знаменитой, там 50 томов, она не на «Г» начинается, она начинается на «И», эта статья. Почему? Потому что иностранная военная интервенция и гражданская война. Ставится на первое место иностранный факт.
Да, во главу угла ставился.
Потом уже, ну, там, в 70-е годы это будет, опять же, поменяют местами. Но и в том, и в другом случае всегда начиналось это с ноября 17-го года. Первый этап гражданской войны. А вот что касается мая-июня, то есть чехов, это как бы новый этап гражданской войны. Это эскалация гражданской войны, это усиление гражданской войны. Благодаря, конечно, интервентам, в том числе. Но и корни все-таки это наши. Проблемы. Сейчас еще точка зрения такая, вот я думаю, она гораздо более, наверное, справедлива, вести гражданское противостояние даже не с октября 17-го, а с марта, с февраля-марта 17-го, когда убивали там полицейских в Петрограде, когда убивали офицеров, когда там был тоже вот такой вот своеобразный террор по отношению к побежденным, к царским вот этим сатрапам, как их называли, фараонам, да. Вот. Потом, ну, конечно, тоже временное правительство, там, я не знаю, тоже даже совет СССР меньшевистский, там, как его Ленин клеймил, он пытался найти некое согласие, некий компромисс, потому что совет поддерживает временное правительство. Это же Ленин заявил, что никакой поддержки временному правительству. Не нужны нам союзники из временного правительства. Вот. Однородное социалистическое правительство, но не получилось. Не получилось вот этого мостика, который мог бы действительно объединить эти силы. Но если посмотреть...
Мне кажется, Ленин и не хотел делиться. Не Сталинским власти. Он хотел именно узурпировать.
Психологически, власть. Скорее, здесь был такой, может быть, ну, симптом вождя, симптом лидера. Вот стремление, да, обязательно все-таки стать во главе.
Любой ценой, да, и полностью, абсолютно, стопроцентно завладеть.
Ну, и позицию. Опять же, как он считал, он был убежден в этом абсолютно, до конца жизни верил, что только большевистская партия обладает вот тем великим знанием, вот этим вот способом построения социализма, который они, собственно, и пытаются сделать. И если уж там меньшевики и эсеры какие-то есть, у них там свои программы, то они эти программы должны подчинять нам, большевикам. Вот какая позиция была. Не мы их должны как бы вот учитывать, их взгляды, а наоборот, они под нас должны подстраиваться. Ну, хотя бы тот же декрет о земле. Вот он берет, допустим, эсеровские тезисы социализации земли и совершенно спокойно говорит, вот это теперь мы провозгласили. Ну, вы же не смогли, эсеры, этого сделать, а мы сможем, большевики. То есть, вот эта вот уверенность в собственной правоте, она вообще Ленина всегда отвечала. До конца, я говорю, наверное, там последних, может быть, даже лет своей жизни, он был абсолютно уверен в том, что та дорога, вот, которую он избрал, еще даже до 17-го года, она абсолютно правильная.
Ну, то есть он все-таки был такой достаточно фанатичный политик. А что вы скажете о том, что он был агент немецкой разведки?
Нет, ну это, на мой взгляд, совершенно не выдерживает критики, потому что, во-первых, были реальные агенты немецкой разведки, которые были завербованы, и свидетельства об этом есть, и есть, грубо говоря, там те же самые расписки. Да? Вот самый классический пример – это Парвус. А Ленин, он, ну, вот, как бы выгодную позицию занимал, которая была выгодна на тот момент, вот 17-18 год для немецкого генштаба. Какая была позиция? Прекращение боевых действий. Вот конкретно весной 17-го года немцы очень боялись наступления, решающего вот этого западного с востока одновременно. А тут и Совет даже Петроградский, и Ленин, который возвращается в Россию, он говорит о том, что не нужна война, не нужны боевые действия. Ну вот, собственно, немцам это и нужно. Тут никаким агентам не обязательно
современные, быть. Вот некоторые как бы источники говорят о том, что Ленин как бы не просто так вот вернулся в Россию, он с большими деньгами вернулся. Он вернулся с тем, чтобы вот как-то именно развалить эту армию?
Нет, нет, вопрос немецких денег здесь немножко другой. Опять же, я хочу сказать, что вот кто реально получал немецкие деньги, кто реально действовал, то в том числе на развал России, это прежде всего националисты. Это прибалтийские националисты, это финские националисты, украинские националисты. Их буквально вот пестовали и там давали им очень большие суммы для того, чтобы они разлагали единую армию прежде всего, а потом единое государство. Потому что разложишь армию, развалится и государство. Есть единое, такая логика общая есть. Вот. И там речь действительно шла о миллионах рублей, миллионах марок. Вот. Но весь вопрос, опять же, насколько все это было связано именно с большевиками.
С Лениным,
я бы здесь,
например.
Я бы, да, здесь другое, вот, на другое обратил внимание. Вот когда подписали уже Брестский мир, вот там летом 18-го года подписан был дополнительный акт к Брестскому миру, по которому уже большевики, уже без всяких обиняков, обязывались отправлять золотой запас, та часть, которая осталась, не все же Колчак захватил, да? Это, кстати, тоже вот надо иметь в виду, отправлять в Германию. Вот, пожалуйста. Вот это вот уже, так сказать, реальное совершенно соглашение. И Ленин считал, что это, ну, нужно сделать. А где же после этого, как мы можем говорить о мире без аннексии и контрибуции? Да? Вот она контрибуция, по сути, получается.
Ну, да, в каком-то смысле с современной точки зрения и с позиции современников это было конкретное вредительство, конечно.
Ну, похабный мир, одно слово. Если уж даже Ленин его назвал похабный, да, Брестский мир. И, конечно, он не мог не повлиять на настроение тех же самых офицеров, военных, которые, ну, после вот этих событий мартовских, если до этого, может быть, у многих там были как бы надежды на то, что продолжится война с Германией, в конце концов, ну, сменился Керенский, ладно, но новая, может быть, власть, она тоже начнет какие-то боевые действия. И Антанта, кстати, предлагала тоже, Троцкому предлагали сотрудничество. Но вот после Брестского мира все. И на выставке четко показана позиция белых, вот именно как позиция по отношению к большевикам, как предателям России. Они не руководствуются какими-то там высокими идеями, какими-то высокими взглядами. Они их оценивают вот через призму, условно говоря, Брестского мира.
Как для них предатели.
Даже, да, для них даже монархия не обязательно, в конце концов. Там будет монархия, не будет. Да, не, да, за царя идут воевать, а за Россию, за страну, за народ.
Василий Жанович, давайте вот на этом эпизоде мы остановимся, потому что, ну, вот время у нас, к сожалению, закончилось. А я хочу попрощаться с вами и... поблагодарить за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был доктор исторических наук, профессор Московского государственного педагогического университета Василий Жанович Цветков. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч!